Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это «Особое мнение». Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит телеканал RTVI и слушает радиостанцию «Эхо Москвы». Владимир Познер сегодня традиционно по вторникам. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. К сожалению, не очень традиционно. То дату не получается.
Я очень надеюсь, что очень скоро вы сами будете сидеть.
Да, я надеюсь, да.
И тогда будет программа с участием Владимира Познера.
Какая-то, да. Ну ладно, да.
Значит, смотрите, начну, пожалуй, с вопроса, который ставит ребром наш слушатель Михаил. Ходорковский враг государства номер один?
На мой взгляд, он вообще не враг государства.
Это личный враг?
Мне трудно судить, потому что, видимо, когда вы говорите «личный враг», вы подразумеваете кого-то, чей он враг. Значит, если я понимаю, так сказать, что вы имеете в виду Путина, то я думаю, что да, его отношение к Путину и отношение Путина к нему – это отношение чрезвычайно отрицательное. Возможно, что они враги. Я ни с тем, ни с другим на эту тему не говорил, но предполагаю, что они неважно относятся друг к другу, скажем так.
Мы этот вопрос сегодня в эфире дневном задавали нашим слушателям. Получили, в общем, неоднозначную оценку, неоднозначные ответы на этот вопрос. Он сводился вот к чему. Где опаснее Ходорковский для власти? В тюрьме или на свободе? Как вы бы сами ответили на этот вопрос? Я лишь скажу, что 68% слушателей сказали, что он опаснее для власти на свободе. И 32% сказали, что в тюрьме. Что здесь вы выделяете в качестве первоочередного аргумента?
А надо понимать, что имеется в виду, когда употребляется слово «опасный». В каком смысле «опасный»? Пока он в тюрьме, он для остального мира, по крайней мере, для западного мира, но и не только, является фигурой страдальческой, несправедливо отправленной в тюрьму властью России и конкретно Путиным. Вот так он рассматривается. Я даже не буду вдаваться в подробности. Справедливо рассматривается, несправедливо рассматривается, но так он рассматривается. И в какой-то степени он становится таким образом символом, каким, скажем, был в какой-то степени Сахаров. Это совершенно разные люди, их не надо путать, но тем не менее. Если он не в тюрьме, если его почему-либо выпускают, для того же западного мира это, конечно, позитивный сигнал, несомненно, что, ага, все-таки, может быть, Россия начинает чуть-чуть двигаться обратно или куда-то, но в сторону больше демократии. Представляет ли он сам, вот как Михаил Ходорковский на воле, представляет ли он опасность для российского государства? Ноль. Опасность ноль. Люди, которые говорят, что вокруг него соберутся и так далее, они просто не понимают, в какой стране они живут. Почему же никто не собирается вокруг многих других? Кроме того, насколько я понимаю...
Но если это символ противостояния с Путиным...
Это символ противостояния для каких-то людей. Но этого недостаточно. Этого недостаточно. Ну, вокруг него будут какие-то люди. Но реально там создать какое-то движение, которое может угрожать нынешней власти, по-моему, это абсолютнейшая чепуха. Вот не мне решать. И слава богу, кстати говоря, я бы не хотел быть в положении человека, который сегодня должен принимать это решение. Но я бы, скорее всего, продумав это, сказал бы, что лучше выпустить. Плюс несомненный с точки зрения международного резонанса. Минусов не видно. Не видно для меня. Может быть, кто-то видит их лучше меня.
Понятно. Ну, давайте останемся все-таки в этой теме. Мне хотелось бы понять, как вы могли бы оценить антураж, в котором проходит весь этот судебный процесс. Мы знаем по сообщениям агентств и наших корреспондентов о том, что все близлежащие улицы, в том числе оцепленные милицией, беспрецедентные по многим параметрам меры безопасности приняты в этом процессе. Что это? Чего боится власть?
Да если бы я знал. Можно тут бояться многих вещей. Можно бояться от так сказать, от одной крайности до другой. Можно бояться того, что кто-то хочет проникнуть на суд, чтобы в него выстрелить. Одна крайняя точка зрения. Можно бояться того, что придут люди, которые будут вести себя в суде таким образом, что они будут кричать, что власть несправедливая, что это безобразие, что это позор и так далее, и так далее. По-видимому, представители власти хотят, чтобы все было спокойно. Насколько я понимаю, пропускают. Там надо просто предъявлять документы. Это не то, что там никого не пускают. Пресса там. В этом смысле это открытый все-таки процесс, насколько я понимаю.
Ну, он закрытый де-факто, де-юре, да, но пресса может пользоваться комментариями адвокатов, потому что гособвинение пока комментариев никаких не дает.
Не дает, да. Вот. Ну, понятно, с другой стороны, что все-таки вокруг фамилии, вокруг этого человека Ходорковского уже не один год довольно большое напряжение. Это не рядовой человек, это не рядовой случай. Ну, я, как мне кажется, на всякий случай, знаете, абы чего не было.
Слушайте, у нас 30 секунд до паузы. А насколько сейчас Москва или власти заинтересованы в том, чтобы послать положительный сигнал, вот имиджевый такой, репутационный сигнал на Запад, отпустив Ходорковского? Насколько Москва заинтересована в том, чтобы улучшить свой имидж?
Ну, я, когда вы говорите Москву, вы имеете в виду Кремль,
официально,
да?
Официально, конечно.
Вы имеете в виду, да? Не знаю. Вот не могу вам ответить. У меня нет ощущения, что подобного рода шаг рассматривается властью. Что вот, мол, давайте это сделаем для того, чтобы. Мне кажется, что здесь слишком много есть возражений. Ну, как это так? Если человек нарушил, его приговорили, значит, как-то. Единственное, что, конечно, можно сказать, что да, в связи там с тем-то и с тем-то досрочно освобождаем и прочее, прочее. Но при данных контурах власти я этого не вижу.
Владимир Познер, мы вернемся через минуту. Оставайтесь с нами.
Дело прежде всего. Реклама. Какими знаниями надо обладать, чтобы процессы в мировой экономике приносили вам прибыль? Или, проще говоря, как люди зарабатывают на биржах? И об этом узнаем в программе «Биржевые университеты» в эфире «Эхо Москвы» по средам после 11 утра.
Любимая, я подарю тебе вселенную. Нет, не так. Любимая, я назову твоим именем новую звезду. Ух, нет, не так. Любимая...
Репетируешь?
Да нет, я...
Лучше обратись в «Бизнес-букет». Там знают о желаниях женщин все.
Группа компаний «Бизнес-букет». Все для ваших любимых в одном месте. Подарки, сувениры и, конечно, цветы. Оригинальные букеты, прекрасные композиции и корзины. Группа компаний «Бизнес-букет». 98-098-98. 98-098-98. Сайт bbcom.com.
Эхо Москвы. От винта.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это особое мнение. Владимир Познер отвечает на ваши вопросы. Ну что, знаете, какой вопрос пришел уже под конец времени до программы остававшегося? Фармацевт из Германии спрашивает. Меня интересует мнение Владимира в высказывании президента. Оппозиция в России имеет возможность орать все, что хочет орать.
Угу.
Вы помните, когда была сказана эта фраза перед поездкой в Испанию,
да,
в интервью,
да,
испанским,
да, да,
журналистам. Меня интересует ваше мнение как о сути, так и о форме этого высказывания.
Угу. Ну, что касается формы, она мне не нравится. И мне не нравится слово «орать». Ну, просто здесь я считаю, что неправильно сказать, что оппозиция имеет возможность сказать, заявить. Это другое дело. Теперь, имеет ли она? В принципе, имеет. С некоторыми довольно существенными ограничениями. Она не имеет этой возможности делать на телевидении, на так называемых государственных каналах. Не имеет такой возможности. И это тоже надо прямо сказать. Да, есть оппозиционные газеты, вот есть «Эхо Москвы», где-то оппозиция может говорить и говорит, а она может на улицах города это делать, да, не на Красной площади. Но вы знаете, я плохо представляю себе, что, предположим, в Таймс-сквер там пустили какую-то оппозицию. Ну, не пустят, потому что нарушает движение, и вообще-то не надо делать. Но, в принципе, имеет возможность. Вообще, по сравнению с тем, как было когда-то, когда один единственный человек выходил с плакатом, его вообще в кутузку и немедленно, все-таки сдвиг, несомненно, имеет место быть. Это надо признать. Поэтому по форме я против, по содержанию можно было чуть поточнее сказать, что да, есть ограничения у нас. Я за то, чтобы говорить прямо. Да, у нас есть такие ограничения. Вместе с тем, оппозиция имеет несомненную возможность высказаться.
Вы опытный человек все-таки, и я понимаю, что вам не нравится это слово «орать», можно сменить на слово «высказываться».
Да, да, да.
О чем, вот теперь вопрос как опытному человеку, о чем может свидетельствовать выбор такой формировки? Может ли это означать, что это есть квинтэссенция отношения власти к народу?
Я не знаю насчет власти. Это, вероятно, говорит об отношении самого Дмитрия Анатольевича к этим людям, которые, кстати, не стесняются, когда они говорят о власти. Там и не только слово «орать». Там я слышал и другое совсем. Понимаете? Поэтому тут не надо... Меня смущает, что он президент. И президент обязан, на мой взгляд, держаться определенных правил в том, в содержании, в форме того, вернее, в форме того, что он говорит. И я думаю, что когда у человека вырывается, оно даже не вырвалось, потому что оно было повторено несколько раз. Это, вероятно, говорит о его отношении к этим конкретным людям, о которых он думает в этот момент. Да.
С другой стороны, тоже на минувшей неделе премьер-министр Владимир Путин тоже высказывался ведь на эту тему и говорил, что, ну, мы не против, в общем, акции протеста или заявления своей позиции, такая возможность у оппозиции существует, просто все должно быть в рамках закона.
Да.
И как-то намекнул на оранжевую революцию. Эта тень, она до сих пор бродит.
Я даже не... Ну, я не знаю, был ли намек, не было намека. То, что тень бродит, это очевидно. Все-таки этот удар, как я понимаю, для российской власти был очень значительным. Как ни говори, Украина рассматривалась и рассматривается Россией все-таки не просто как страна. Ну, как, например, не знаю, там, Латвия или там Казахстан, все-таки славянское, все-таки свое, и даже, может быть, в большей степени, чем Беларусь, потому что более значительное что-то. И вот этот вот уход, этот поворот в сторону тех, которых рассматривают, по крайней мере, не как партнеров, очень долго так рассматривали, это желание перерезать пуповину, я думаю, эмоционально очень сильно задевает. И поэтому вот эта вот оранжевая революция, она оставляет очень глубокий след. Я думаю, что это травма, которая все время ноет у этих людей.
Ну, а сам метод подобной смены власти, он представляет опасность в России для нынешних элит?
По-моему, нет. На сегодняшний день нет. Потому что на сегодняшний день у народа нет, по сути дела, выбора. Нет другого полюса. Нет реальной борьбы, нет реальной конкуренции между двумя или хотя бы двумя политическими силами. Потому что то, что существует, это, пускай на меня обижается, на мой взгляд, это декорация. КПСС, ЛДПР, Справедливая Россия – это декорация. Это не оппозиция реальная. Это даже меньше оппозиция, чем республиканцы и демократы в Америке, хотя они друг друга называют лояльной оппозицией. Но и то там борьба куда более серьезная, чем вот в той сфере, о которой я сейчас говорил.
Дальше. Рустам, сам по себе из России, так он представился. Вам не кажется, что предложение ввести уголовную ответственность за отрицание победы Советского Союза в Великой Отечественной войне противоречит принципу свободы слова?
Вы знаете, отвечу сразу. Вот если допускается уголовная ответственность за отрицание Холокоста, а это есть в нескольких странах, не только в Израиле, само собой, но в Германии, но во Франции, но в Великобритании, то есть в странах, в общем, весьма демократических, не в Соединенных Штатах. Это ограничение или не ограничение свободы слова? Да, ограничение. Но при этом считается, что это ограничение справедливое, потому что отрицание Холокоста – это сразу, ну, как бы сказать, это оправдание очень многих вещей. Я бы не стал вводить уголовную ответственность у нас вот за то, о чем вы говорите, но аналогия вполне реальная.
Да, но смотрите, Александр Мартин сравнивает две истории последних дней, скажем так. Считаете ли вы, что вместо того, чтобы вводить уголовную ответственность за отрицание победы СССР во Второй мировой войне, следует ввести уголовную ответственность за отрицание преступлений большевизма и сталинизма? Имеется в виду инициатива
Яблока. Вот я очень рад этому вопросу, потому что он как раз показывает, что когда вы начинаете такие вещи делать, то им нет конца. За это можно вести? Ага. А за это? А почему бы нет? А вот еще и за это. И пошло-поехало. Я считаю, что вообще за эти вещи, вот я отрицаю, это, ну и что, ну отрицай себя на здоровье. Почему это уголовное преступление? Почему? Так же, как за Холокост. Я не считаю, что это правильно, что есть уголовная ответственность за отрицание Холокоста. Это позор, это как угодно, но это никак не есть нарушение уголовного кодекса.
Давайте сменим тему, тем более, что есть вопрос такой, на мой взгляд, весьма неожиданный. Ну, как поживает Сара Пейлин? Что-то давно они не
слышали. Сара Пейлин живет себе, поживает. Действительно, она давно уже как-то не мелькает в американской, ну, скажем так, серьезной печати, в серьезных средствах массовой информации. В интернете, в блогах разных можно находить о ней какие-то вещи. Ну, что вы хотите. Она, может быть, возникнет ближе к следующим выборам. Хотя я в этом, честно, сомневаюсь. Уже однажды так наткнулись, как следует, республиканцы. Ну, вряд ли они захотят повторить этот номер.
А республиканцы понимают, что это была ошибочная кандидатура?
Теперь они понимают. Фигура. Теперь они понимают, да. Но, видите, она нравилась очень многим так называемым простым американцам. Терпеть не могу. Простое вот это слово что-то означает. Но людям неграмотным, темным, без особого образования. Вот она своя. Вот у нее дети, они играют в футбол, мама ходит на матчи, болеет за них. Вот как мы. Она не элитарна никак, она не из, так сказать, вашингтонского окружения. Вот она своя. Она всего лишь губернатор маленького по населению штата. Некоторое время это работает. Но потом, когда видно, что ну, вот она не тянет, понимаете. И эта партия понимает, конечно. Поиграли немножко в эту игру.
Да. Давайте остаемся в теме взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном. Помните, недавно президент Обама написал письмо Дмитрию Медведеву в ответ на его поздравление с избранием. И там содержались предложения по СНВ. Да? Россию они не устраивают. У США новых инициатив нет, заявили в Кремле. Ну, а сегодня президент Медведев заявил, что никаких разменов в области ПРО-США не будет, и особенно по Ирану. Что это означает? Означает ли это, что Медведев занимает еще более воинственную позицию, нежели его предшественник на президентском посту?
Ну, речь идет о том, насколько я понимаю, что было на самом деле секретное письмо, которое заместитель государственного секретаря господин Бернс привез совсем недавно. И в этом письме от Обамы, которое было адресовано Медведеву, было предложение, что Соединенные Штаты готовы рассмотреть вопрос о неразмещении ракет в Польше и неразмещение радара в Чехии, но хотели бы это связать с более жестким отношением России к возможностям Ирана создать ракетой дальнего радиуса действия.
Совместно надавить на Иран.
Да, потому что, мол, если у Ирана нет возможностей ударить ракетами, тогда, собственно говоря, и наше предложение тоже не имеет смысла. То есть американцы были достаточно умны, чтобы не сказать, если вы так, то мы так. Это не размен. Это другое совсем. Я думаю, что, а так как появилось в печати, что это размен и в американской, и в нашей, то, я думаю, обе стороны будут подчеркивать, никакого размена. Это не размен. Это не то, что вот вы так сходили, а мы так сходили. Это другое. Это понимание того, что если на самом деле добиться того, что у Ирана не будет этой возможности, тогда, собственно, и отпадает американская необходимость, как они считают, размещение ракет в Польше. Думаю, что будут продвигаться по этому пути. Несмотря на вот это вот заявление, чтобы никто не думал, что, мол, с нами можно играть в такую игру.
Ну да, слово «размен», наверное, отбросим, но Медведев говорит, что Россия готова обсуждать только действительно конструктивные предложения, которые устроили бы и Соединенные Штаты, и Россию, и Европу в том числе.
Да, ну что?
Что это за конструктивное предложение может быть?
То, о котором я только что сказал, это конструктивное предложение. Другой, знаете, ну политика – это такая игра. Надо выглядеть сильными и так далее. Американцы будут в эту же игру играть. Но потом, я думаю, что договорятся. Договорятся именно в таком плане, что американцы скажут, ладно, мы решили, что не будем этого делать. Кстати, скандально для Польши, скандально для Чехии, где большинство народа было против, а им все равно это засунули. А если, так сказать, американцы им скажут, ну, все-таки мы передумали, то как же быть-то? Тогда и Чехия, и Польша будут просить Америку, ну, дайте нам что-нибудь другое тогда, чтобы, ну, хоть как-то нам не потерять лицо перед собственным народом. Ну, вот, скажем, они так скажут. Не будем это делать. Вне зависимости ни от чего. А Россия, вне зависимости от чего, несколько изменит свою позицию по Ирану. А никто ничего не будет говорить.
Посмотрим.
Ну, я говорю, что политика так часто делается.
Владимир Познер, оставайтесь с нами.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Ну что же, это особое мнение. Еще раз здравствуйте. Владимир Познер отвечает на ваши вопросы. У нас еще 9 минут живого эфира в студии на Новом Арбате. Как вы оцениваете год, прошедший с момента избрания Дмитрия Медведева?
Сам год?
Вероятно, изменения, которые произошли с президентом Медведевым.
Особой оценки у меня нет, что сказать, что это вот что-то такое, такое. Более-менее ожидаемо. Более-менее. Сказать, что я ожидал, что с приходом Дмитрия Медведева произойдут какие-то очень серьезные изменения, нет. Я ожидал, что он постепенно будет самоутверждаться, и мне кажется, что это происходит в каких-то словах, в каких-то действиях, но очень так, потихонечку. Сказать, что год стал хуже или лучше, я никак не могу, он примерно такой же, но только не было кризиса, когда он пришел к власти, а так-то ничего не могу сказать.
Нет, у вас не возникает ощущения, что Дмитрий Медведев, вот выдержав эту среднесрочную паузу там, в один год, набирает постепенно больше политический вес?
Да, у меня есть такое ощущение.
Это есть ощущение?
Да,
насколько
есть
оно
ощущение сильное?
И в чем проявление?
Вы знаете, это сугубо интуитивная вещь. Вот потому, как человек держится, потому, как он говорит, иногда потому, что говорит. Вот это вот на таком уровне,
Можно ли ожидать, на ваш взгляд...
Вот хочу просто вам напомнить. Вот когда он встречался с прокуратурой, с генпрокуратурой, и речь шла о суде присяжных, вы помните, что было предложение ограничить возможности и так далее? Ну, как-то тут как-то умерло, никаких ограничений и так далее. Я понимаю, откуда это идет. И второе, когда он сказал прокуратуре, надо вам научиться работать в условиях, когда есть суд присяжных. То есть надо научиться доказывать. Это все вещи, это вроде бы, ну и что? Да вот это все оттуда, из области моей моего интуитивного ощущения, что да, идет некоторое политическое самоутверждение и рост этого человека.
То есть то, что он обещал в ходе предвыборной кампании, помните, это институт, это формула 4И, главенство закона, да, все это начинает воплощаться в словах.
В словах. Но в словах это и раньше было. Но все-таки, ну вот, знаете, очень трудно, как говорят американцы, просто вот пальцем вот ткнуть, вот это вот. Я повторяю, это на уровне сегодня интуиции ощущений, не более того.
А как выглядит на этом фоне позиции Владимира Путина? Возможно, тоже вы здесь сошлетесь на свое ощущение, на свою интуицию.
Ну, я в основном вижу его выступления, связанные так или иначе с кризисом. Это более всего. И здесь он проявляет несомненную жесткость. Видно, что он очень обеспокоен. И его слова о том, что мы, мол, справимся, но вместе с тем будет очень трудный год. Может быть, я заблуждаюсь, но я ощущаю некую тревогу в том, как он говорит. Даже когда он встречался... Понимаете, когда что-то показывают по телевидению. Вот показывают по телевидению его встречу с, с верхушкой, что ли, «Единой России». Зачем? Вот я задаюсь вопросом. Это много показали, так сказать. Так? Смысл? Для чего это делается?
Это нельзя объяснить лишь привычкой?
Нет. Это всегда что-то продуманное. Значит, идея такая. Предупредить народное население, что год будет очень трудный, но не беспокойтесь, все будет хорошо. Все учтено. Вот этот сказал, вот этот вопрос. Все мы сделаем. Это мы точно сделаем. Когда возникает необходимость в такого рода показах по телевидению, у меня возникает ощущение, что там большая тревога. Большая тревога.
Можно или нельзя говорить о том, что Владимир Путин дистанцируется от «Единой России»? Если да или нет?
Я не ощущаю, что он дистанцируется. Никак нет.
Значит ли это, что он готов взять и разделить с «Единой Россией» всю полноту ответственности за то, что происходит в стране?
А «Единая Россия» ни при чем. Чем тут «Единая Россия»? В том-то и дело, что, понимаете, если бы это была партия, как я понимаю, ну в западном понимании, политическая партия, но ведь это не она решает. Решает, на самом деле, администрация президента и правительство. Вот кто решает. В тех странах, где есть парламент, ну, от Думы это парламент, парламент зачастую противодействует. Даже когда, скажем, Обама, имея несомненное большинство в Сенате, где сторонники, вернее, члены его партии демократической, все равно там могут заблокировать что-то такое, что хотел бы Обама. Это другое. Тогда партия несет ответственность. А тут какая ответственность? Как ей сказали, так она себя и ведет.
Ожидаете ли вы в связи с последними экономическими событиями в стране продолжение закручивания гаек? Или все же есть ощущение
Думаю, что нет.
Либерализация скорее
будет? У меня есть такое ощущение. Единственное, что, чего я очень боюсь, и вчера, когда я говорил с Гайдаром об этом, он это тоже сказал. Понимаете, при росте безработицы, который русский человек не привык. За годы советской власти отвыкли вообще от понятия безработицы. Было много другое. Значит, и в связи с жесткой пропиской отучили народное население от движения, от мобильности, поехать куда-то, искать работу и так далее. И вдруг много безработных, а их будет больше. Вот здесь есть опасность. Я не очень опасаясь каких-то крупных социальных взрывов, но какие-то могут быть. И вот они могут вызвать некоторые ужесточения. Вот этого я опасаюсь.
А почему вы сказали, что вы не опасаетесь крупных социальных
крупных
сетей?
Нет.
В смысле, что они невозможны, скорее, на ваш взгляд?
Они абсолютно возможны. Для этого люди выходят на улицу и никого не спрашивая, ну, как это происходило, скажем, на Дальнем Востоке, в связи с введением там, соответствующего повышения на иномарки. Люди выходят, когда это касается их кармана, главного, или желудка, как хотите, да? Но я не думаю, что дело дойдет до того, что это будут массовые какие-то выступления.
У нас остается около 3 минут до конца программы. Да, вы поверили Гайдару, Серж спрашивает?
Абсолютно. Гайдар – честный человек. Гайдар – честный, принципиальный человек. Он не врет. И он, как мы с вами говорили до программы, несет свой крест. Кстати, несет его и Чубайс.
Вам его жалко?
Я ему сочувствую. Он знал, что он делает, поэтому и он не хочет никакой жалости. Но я ему сочувствую. Я понимаю, что он до конца жизни будет нести вот этот крест. И будет нелюбимым в стране, которой он очень и очень хотел помочь. И хочет.
Почувствовали ли вы в этом интервью сожаление или намек на сожаление о том, что какие-то вещи можно было бы сделать по-другому?
Конечно, конечно. Вне всякого сомнения. Вне всяких сомнений. При этом он какие-то вещи объяснял, разъяснял, но он, конечно, отдает себе отчет о том, что да, можно было по-другому. Но он очень точно одну вещь сказал. Послушайте, говорит, люди 60-летние и более, которые были у власти, опытные хозяйственники, что они вдруг отошли и сказали, идите сюда, нам, 30-летним. Нам. И вот я понимаю, почему они пошли, 30-летние. Ну, вот было ощущение, что они могут что-то сделать. И они сделали, кстати говоря. Это пронзительная вещь совершенно, пронзительная. Это фигура Гайдар, фигура трагическая, на мой взгляд. Ну, когда-нибудь это будет понято в России. Пока это не очень понимают.
Скажите, а сейчас власть готова ли допустить, нуждается ли в молодых, которые способны принести с собой какие-то новые идеи? Или есть ощущение того, что у власти, что она все делает правильно? Вот я ссылаюсь исключительно на ваш опыт, на ваше чувство проницательности.
Я думаю, что пока власть считает, что она способна все сделать так, как надо.
Владимир Познер отвечал на ваши вопросы. Я надеюсь, что в скором времени здесь были вопросы, когда все-таки. Да? Я очень надеюсь, что сегодня у нас третий, через пару недель.
Через пару недель, может быть, да.
Состоится премьера в эфире.
Посмотрим, что это будет.
RTVI и радиостанции «Эхо Москвы», конечно, с участием Владимира Познера. Это отдельная программа, но в старом формате. Она не будет, однако, похожа ни на что существовавшее до сих пор. Спасибо большое.
Спасибо и вам.
До свидания.